Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие друзья. Радио «Радонеж» продолжает свои программы. У микрофона Михаил Карелин. С новолетием, дорогие братья и сестры! С Рождеством Христовым! Весь коллектив «Радио Радонеж» и я желаем вам здоровья, телесного и духовного. И будьте с Богом! В этом часе вы услышите толкование Евангелия протоиерея Александра Шургунова. Затем Виктор Саулкин познакомит вас с житием преподобного мученика Федора Начертанного и брата его Феофана. А в конце часа мы расскажем вам о традициях празднества Рождества Христова у различных народов. С праздником! С Богом!
Радио «Радонеж» в эфире ежедневно с 20 часов до полуночи на средних волнах 612 и 846 кГц. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru.
Если вы готовы оказать помощь радиостанции «Радонеж», мы расскажем о том, как это сделать в конце третьего часа каждой нашей программы в 22 часа 55 минут.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 4 зачало, глава 2, стихи с 13 по 23. Когда же волхвы отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахель плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Иудейский царь Ирод, обманутый волхвами, замышляет убийство богомладенца. Если ему не удалось осуществить свой преступный замысел после того, как волхвы ушли домой другим путем, это не значит, что он отказался от этого. Он уверен, что, убив всех младенцев в Вифлееме, он поразит в их числе и родившегося от царя иудейского. И Христос в вечер Рождества становится изгнанником. Он разделяет свою судьбу со всеми людьми, с миллионами наших современников. Сколь многие из них познали, что значит быть изгнанниками своей земли, когда необходимо вставать среди ночи и спасать свою жизнь бегством. Но бегство святого семейства имеет одну особенность. младенец, которого хотят спасти, Сын Божий, и волхвы называют его родившимся царем иудейским. Он вынужден бежать от Ирода Великого, могущественного и жестокого царя. Начинается неравная борьба между Иродом, облеченным полнотой власти, готовым потопить в крови всякое сопротивление, и нищим семейством, в котором он ищет убить младенца. Единственный враг, которого Ирод не может сокрушить, — его собственная смерть, день ото дня все более приближающаяся к нему. Она безжалостно смотрит на него и однажды отнимет у него навсегда его жизнь, со всей его властью и силой. Из страха перед этим врагом, ничем не устранимой личной смертью, Ирод ищет убить младенца, который может претендовать на его царский трон. Отсюда панический ужас, толкающий его на убийство всех младенцев этого возраста в окрестностях Вифлеема. Нас не может не печалить, что он так легко находит исполнителей неслыханного кровавого преступления. Однако вся история мира свидетельствует, что в них никогда не бывает недостатка. Точно так же Христос будет стоять перед Пилатом, и толпа будет кричать: «Распни, распни его! Нет у нас царя, кроме Кесаря!» Историки говорят, что Ироду в это время было около 70 лет, так что младенец, только что родившийся, не мог представлять для него, как для царя, какой-либо опасности. Это злодеяние было совершено чисто по внушению человека-ненавистника дьявола, распаляющего его гордостью и жестокостью. Перед нами предтеча Антихриста. Поразительно, что он убивает всех младенцев в возрасте 2 лет и ниже. Богомладенцу, по всей видимости, не было тогда и года. Однако Ирод убивает всех детей до 2 лет, чтобы не упустить Христа. Он убивает младенцев не только в Вифлееме, но и в его окрестностях, являя безумие зла. Так исполняется пророчество Писания: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это пророчество уже исполнилось однажды во времена Иеремии. Мы слышим в Писании его слово о Иерусалиме, ведомом в плен, покидающем землю, где остается гробница Рахили. Для него Рахиль — образ земли обетованной, она плачет о детях, которые должны быть там, но их там нет. Точно так же в Вифлееме надежда на будущее исчезает со смертью детей. В Рождество Христово это пророчество раскрылось с новой силой. По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Уже второй раз мы слышим о явлении Иосифу ангела. Он вверяет свою семью деснице Божией, и Бог ведет его. Он приемлет младенца, который не от него, а от Бога, не как сокровище ему принадлежащее, но как служение, доверенное ему Богом. Теперь вся его жизнь сосредоточена на этом служении. Содержание его жизни составляет не то, что лично с ним происходит, но служение этому младенцу, который станет спасителем всех людей. Праведный Иосиф предается водительству Божию, и Бог показывает ему, какой следующий шаг он должен сделать. Он бежит, потом возвращается с младенцем и его матерью, и, наконец, поселяется в безвестном селении Назарет. Это происходит после смерти Ирода, которая наступила очень скоро после убиения невинных младенцев. «Мне отмщение и аз воздам», — говорит Господь. Как быстро может совершаться Божие отмщение! Из всех грехов невинно пролитая кровь, скорее всего, переполняет долготерпение Божие. Такой злобы и неистовства был исполнен Ирод, что являлся непрестанным мучением для себя и страхом для окружающих. Господь показывает нам, что представляют из себя гонители Его и Его последователей. Все, кто противостоят Христу и Его Церкви, оказываются извергами. Они вне рода человеческого, они будут извержены из числа людей, если не покаются. И снова Слово Божие напоминает нам, как осмотрительно совершает с самого начала свой путь Спаситель и научает этому свою Церковь. Можно было бы думать, что младенец, родившийся в Вифлееме, туда же и возвратится, но святой Иосиф Обручник со всяким опасением остерегается неосторожных шагов. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Мы видим, как одни враги сменяют других, чтобы сражаться со Христом и Его Церковью. Едва исчезает один, как на его месте появляется другой. Дьяволу надо, чтобы вражда против Господа и Церкви Его в мире не ослабевала. Святой Иосиф Обручник не идет с Богомладенцем и Божией Матерью в Иудею, потому что Бог никогда не хочет подвергать своих чад бессмысленной опасности, но все делает только ради их испытания верности и ради вечной их славы. Придет час, когда они, благодаря Бога, пойдут за своим Господом на крест, но теперь время пребывания в Назарете. Мы слышим сегодня, что нашего Спасителя называют Иисусом из Назарета, то, что для иудеев было соблазном. Ибо из Назарета может ли быть что доброе? В Евангелии сказано, что так исполняется реченное пророками, что он Назареем наречется. Святые отцы говорят, что в этом имени есть некая тайна. Согласно пророку Исаии, оно означает отрасль, из которой произойдет спасение всем. Он называет его Великим Назареем. Не то, что Христос будет в строгом смысле Назареем, ибо он будет пить вино и прикасаться к умершим. Но пророк называет его так за его исключительную и единственную святость, за всецелое посвящение себя Богу в деле спасения рода человеческого. И это имя, к которому учителя духовности будут относиться с презрением. Быть назарянином значит быть человеком, от которого нельзя ожидать ничего хорошего, и который не заслуживает никакого уважения. Так велико помрачение и падение человеческое, в том числе среди тех, кто должен бы быть светом языков. Но Господь берет на Себя с самого начала весь наш позор, чтобы дать нам Свою славу. Пусть никакие оскорбления не будут для нас непереносимы, если мы сподобляемся получить их ради Христа. Наш Господь называет Себя самым уничижительным именем. Он пришел, чтобы всех спасти, чтобы имя Назарей, человек из Назарета, было созвучно имени Эммануил, с нами Бог, Господь наш Иисус Христос.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире радио «Радонеж».
Бытие святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного мученика и исповедника Феодора и брата его преподобного Феофана. память их Святая Православная Церковь совершает 27 декабря, 9 января по новому стилю. Среди мучеников, пострадавших за Христа, одни подвязались за христианскую веру, противостоя защищавшим свое идолопоклонническое заблуждение язычникам, другие же, подвязаясь за правую веру против христиан же, но только неправославно веровавших, понесли не меньше трудов, чем первые, за что и получили равные с ними венцы. В ряду последних находится дивный и великий Феодор. Феодора возрастила Палестина. Его благородные родители, в состоянии богатства коих заключалось в том, что они именовались христианами, жили во Святом Граде и Иерусалиме. Святый Феодор в отроческих летах обладал уже неотроческим умом. Вместе с тем он обнаруживал также беспрекословное повиновение своим родителям. Когда он подрос, родители отдали его в монастырь святого Саввы, одному ученому и добродетельному пресвитеру. Обладая острым умом, Феодор в короткий срок прошел всю преподанную ему книжную мудрость, но также приобрел прочный навык и в духовном ведении. Сделавшись иноком и творя угодные Богу дела, Феодор многих превзошел своей жизнью. По Божию смотрению и по желанию всех братьев обители, иерусалимский святитель посвятил его в сан пресвитера. В то время снова вспыхнула иконоборческая ересь, преданная проклятию Седьмым Вселенским собором, созванным благочестивой царицей Ириной и ее сыном Константином. Вновь восстановил эту ересь злочестивый царь Лев Армянин, о первоначальной жизни которого здесь уместно будет сказать несколько слов. Когда святейший патриарх Никифор венчал Льва Армянина в соборной церкви на царство и возлагал на голову его венец, то почувствовал в руках своих боль, как от терния, как будто венец в руках святителя стал терновым, причинявшим болезненные уколы. И понял тогда святейший патриарх, что это ясное знамение тех великих скорбей и бедствий, которые нанесет впоследствии Христовой Церкви этот царь. После Великой войны с болгарами царь вспомнил об одном затворнике, некогда предсказавшем ему, что он будет царем, что и сбылось. Царь послал ему с одним верным слугой разные дары. Но посланник не застал уже этого инока, так как тот скончался, а вместо него в том же затворе жил ученик его Савватий. Савватий отверг дары и назвал царя недостойным царского престола за то, что он почитает иконы и повинуется догматам, установленным прежней царицей Ириной и бывшим патриархом Тарасием. Возвратившись к царю, посланник рассказал ему все слышанное от чернорисца. В недоумении царь призвал одного из вернейших своих советников по имени Феодота, по прозвищу Касситера. Феодот уже давно был заражен иконоборческой ересью и только выжидал удобного случая, чтобы открыто исповедать свое нечестие. Он дал царю следующий совет. «В Дагестинском монастыре, — сказал он, — живет один святой инок, чудотворец и прозорливец. Надо с ним побеседовать и поступить так, как он посоветует». Сам же Феодот тайно поспешил в Дагестинский монастырь к намеченному им чернорисцу, который был еретиком. Придя к нему, он сказал: «В наступающую ночь царь придет к тебе в худой одежде, чтобы побеседовать о вере и других предметах, и получит от тебя разумный совет. Ты же убеди его принять отвергнутые догматы прежнего царя Льва и Саврянина и выбросить из божьих храмов идолов, так окаянный называл святые иконы». Ничего не зная о лукавстве Феодота, царь ночью встал и в худой одежде, чтобы не быть узнанным, пошел к этому ложному чудотворцу и лживому пророку. Чернорезец, как бы по божественному откровению, узнав об его царском сане, с удивлением произнес: «Нехорошо поступил ты, царь, скрывая перед нами под худыми одеждами свое царское достоинство. Но хотя ты и поступил так, однако благодать Духа Божия не позволила нам долго оставаться в неведении и открыла, что ты царь, а не простой человек». Царь пришел в ужас от этих слов и поверил его пророческому дару и способности чудотворения. Немедленно же он обещался исполнить все советы чернорисца и ушел, полный злого намерения воздвигнуть гонения на святые иконы. Святейшего патриарха Никифора, не потворствовавшего его нечестивому намерению, он сослал в заточение, точно так же изгнал он и заключил в отдаленных странах и многих других великих и боговдохновенных отцов, сильно сопротивлявшихся ему. На патриарший же престол он возвел в самый день воскресения Христова вышеупомянутого еретика Феодота Мелиссийского по прозвищу Касситера. Тогда Бог в праведном гневе своем на нечестие царя не замедлил наказать его своим судом и попустил внезапное нашествие иноплеменников. То были обитавшие в восточных пустынях аравитяне. Собрав всю свою силу, они вторглись в греческие области, опустошая земли, нападая на монастыри и, между другими, на обитель святого Саввы, где иночествовал блаженный Феодор со своим братом Феофаном. Святейший патриарх святого града Иерусалима понял, что это казнь за грехи и следствие гнева Божия за бесчестие и отвержение святых икон. Побуждаемый ревностью по православию, он начал искать, каким бы образом погасить это пламя и обличить зло, творимое нарушителями отеческих преданий, вводящими новшества. После некоторых поисков он нашел подходящего для этого дела человека в лице преподобного Феодора, известного своей праведной жизнью и мудростью, дышавшего божественной ревностью и с непоколебимым мужеством стоявшего на страже православия. Оградив его молитвой и утвердив надеждой на Христа, патриарх послал его в царствующий град для обличения беззакония. Взяв с собой своего брата Феофана, Феодор отправился в путь и скоро достиг царской столицы. Представ перед царем и имея в устах божественное слово, подобное острому мечу, Феодор начал устрашать царя, ясно доказывая ему, что он не только губит свою душу, но и людей Божиих влечет за собою в погибель, развращая их посредством обмана. Он умолял его снова вернуться к благочестию, оставив злочестивое мудрование. «Может быть, — сказал он, — ты умилостивишь таким образом Господа и не испиешь всю чашу гнева Божия, тяготеющего над тобою». Царь долго спорил с ним, много возражал ему от своего зловерия, но безуспешно, так как слова божественного мужа были тверды, как адамант, а вера его непоколебима, как твердая стена. После долгого спора Феодор победил царя в словопрении и доказал ему несправедливость его воззрений. Тогда царь переменил коварную кротость на свою природную и свойственную его имени звериную ярость. Он приказал долго и сильно бить исповедника Христова Феодора и его брата Феофана, и затем сослал их в заточение. Бог, отмщение Господь, не замедлил воздать беззаконному царю своим праведным судом. В скором времени, имеющий общее со зверями имя и жестокость, погиб общей с ними смертью, ибо его закололи, как зверя. Воцарился Феофил, снова воздвигший гонение на церковь. В это время постигли новые страдания Феодора. Царю стало известно, что он непоколебим в своем исповедании и непреодолим в своем слове, и как сам чтит иконы, так учит поступать и других. Тотчас же нечестивый царь приказал взять преподобного Феодора на суд, и вот по царскому повелению привели блаженного вместе с братом его Феофаном и другими православными. Что они потерпели в это время, явствует из написанного ими впоследствии послания к Иоанну, епископу Кизическому. Они повествуют о себе следующее. «Когда нас привели в царский дворец, и мы входили в дверь, то царь свирепым голосом и в резких выражениях велел нам подойти ближе к себе и спросил, «В какой стране вы родились?» Когда мы ответили, «В моавитской стране», он снова спросил, «Зачем же вы пришли сюда?» И прежде чем мы успели ответить, он приказал бить нас по лицу. царь обратился к близ стоявшему правителю и сказал: «Возьми их отсюда и заклейми их лица». Невдалеке стоял какой-то стихотворец, державший в руках хартию с написанными относительно нас готовыми стихами. Царь велел ему прочесть их и прибавил: «Если стихи плохи, то не смущайся этим». Достаточно таких стихов для их поругания. Затем были прочтены следующие стихи: «Так как все любят посещать град, где пречистые ноги Бога Слова стояли, для восстановления вселенной явились во всечестном месте и эти лукавые нечистые сосуды, совершив там много постыдного по неверию и злочестию. Они прогнаны оттуда, как отступники, но и прибежав в царствующий град, и тут не оставили своего неистового буйства, посему заклейменные, как злодеи на лицах, осуждаются и снова изгоняются». Епарх приказал заклеймить лица страдальцев начертанием на них вышеуказанных стихов. Их растянули на досках лицами кверху и начали колоть им лица нарочно приготовленными орудиями, выбивая на них выше приведенные стихи. Весь день мучили их этим начертанием, и только когда зашло солнце и наступили сумерки, мучители прекратили истязание. Уходя от епарха, начертанные страдальцы сказали: «Знайте, все находящиеся здесь, что стоящий на страже рая Херувим отступит при нашем приходе, увидав на наших лицах эти начертания, и опустит свое пламенное оружие, открывая нам свободный доступ в рай, ибо еще от века не было этого нового мучения, причиненного нам ныне. И во всяком случае, эти начертания будут и на лике Христовом, и на вас падет вина всем, ибо Он говорит: «Понеже сотвористи единому сих братьев моих меньших мне сотвористи». Святых заключили в темницу и затем сослали в заточение в Апомею Вифинскую. Ведомые воинами преподобные достигли Апомеи, неся на челах достоверные знамения своей благочестной веры во Христа. Там они были заключены в темницу. Будучи уже преклонного возраста, преподобный Феодор изнемог здесь от многочисленных ран и перенесенных трудов. В день памяти святого первомученика Стефана он почил о Господе. Преподобный Феофан, его брат по плоти и по духу, оплакав свое разлучение с братом и пропев надгробные песнопения над ним, положил его в деревянный гроб. Рассказывают, что один великий по своим добродетелям старец случайно был в Апомее во время представления преподобного Феодора и услыхал ангельское пение, с высоты возвещавшее о торжественном восшествии души мученика вместе с ангелами на небо. По смерти царя Феофила церкви был дарован мир. Благочестивая царица Феодора со своим сыном Михаилом возвратила из заточения всех святых отцов и воздала им честь и хвалу. Тогда освободили от темничного заключения и святого Феофана. В первую неделю святой Четыридесятницы были с великим торжеством внесены в церковь святые иконы. День этот был назван днем торжества православия, и его положено было праздновать ежегодно в первое воскресенье Великого Поста. На это торжество блаженный Феофан написал и воспел прекрасный канон. Затем он был поставлен в митрополиты города Никеи. Вскоре после того были перенесены из Апомеи в Халкидон мощи исповедника Христова преподобного Феодора, причем от них подавалось много исцелений во славу Христа Бога со Отцем и Духом, славимым вовеки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени.
Иван Цветков. Рождество Христово у различных народов. Что город, то норов, что деревня, то обычай. Настает великая рождественская ночь.
И не совершилось чудо из чудес, и не перст роднилось с благостью небес. Ныне человеком стал предвечный Бог, и в вертепе в ясли кротит сердце мне, и звездой ведомых свету на поклон мудрецы явились из чужих сторон. С миром ладом злато лучший дар земли, и во хвост востока Богу принесли.
Редко кто ложится спать в нее, не до этого. Так радостно и легко на душе, так весело. Столько различных обрядов, обычаев, примет, что, кажется, не хватило бы несколько ночей, а не то что одной. Примечают, и откуда ветер дует, и каков снег, и куда дым поднимается, смотрят тревожно на звезды, на небе звездная ночь к урожаю, и много других примет, переходящих от поколения к поколению, как век стоит. Очень, например, распространено сказание о том, как хорошо поститься в пятницу перед Рождеством и перед Богоявлением. Всего нужно поститься 12 пятниц в году, и за каждую из них человек будет избавлен от всяких бед и скорбей и даже получит особые милости. Кто пятницу пред Рождеством постится, гласят рукописные сказания о 12 пятницах, во множестве ходящей в руках народа, тот человек от напрасного суда избавлен будет. Кто пятницу пред Богоявлением Господним постится, то человек от всяких наносных язв избавлен будет. Первый удар колокола, и все спешат в церковь. после заутрени начинается праздник священников и детей. Причт в полном составе ходят по домам славить Христа. Хозяева выслушивают духовные каноны и угощают славящиков. Государю в старину приходили славить попы Успенского, Благовещенского и Архангельского соборов. Государь угощал причт в столовой избе пивом и медом из золотых ковшей и давал славленное рублей по 12 на собор. Иногда, впрочем, славленное доходило рублей до 300. Кроме того, певчим за хорошее исполнение жаловалось из собственных рук государя, так как все наши цари вообще были большие любители церковного пения. Своих попов государь посылал славить по богачам, в особенности по известным взяточникам. Один зяк не пустил царевых славящиков к себе, и ему было объявлено быть в приказах бескорыстно. Петр же I самих сытых дьяков посылал славить. Славление кончилось, и молодежь, не обращая внимания на стужу, уже устраивает катание с гор на лыжах и на санях. Нет нужды, что мороз сгибает пальцы в крюк, сандалит щеки, нос. Беда лишь только в том, что кто-то ненароком кувыркает, катясь с горы высоким боком, пущает из носу, хотя не хочет кровь. Сатирический вестник 1790 года. «Дорогу!» — кричит какой-нибудь потешник, заморозивший лукошку и севшись на него, чтобы спуститься с горы. Четверть дороги проезжается успешно, затем лукошка начинает вертеться, и, наконец, потешник едет дальше на собственном боку. В Петрозаводском уезде с гор катаются на особых чунках. В Каргопольском уезде чунки называются катульками. Усадив девушку на катульке, парень сам прицепляется сзади, и сани быстро летят по склону горы. Только ветер свистит в уши, да снег летит во все стороны. «Едем-ка на лошадях!» — предлагает кто-нибудь. Предложение моментально подхватывается, одобряется и сейчас же приводится в исполнение. Достаются дровнишки, запрягают в них гуськом лошаденок, на каждой сажают мальчугана и пускаются во всю прыть по гладкой зимней дороге. Обыкновенно где-нибудь на раскате или повороте парни стараются перекувыркнуть сани, все летят в снег, детки пищат, смех, шутки далеко разносятся в морозном воздухе.
Весьма искусные, умельцы все возможные, а чудо-девы русские, красивые и нежные.
По вечерам, со второго дня праздника, новое удовольствие — наряжаться. Костюмами служат все, что угодно — вывороченные тулупы, рогожи и прочее. Парни надевают сарафаны, девки — кафтаны, устраиваются с помощью палок пресловутой коза, и начинается хождение ряженых с музыкой и песнями. Забравшись в какой-либо дом, ряженые пляшут и играют до поздней ночи. Вот идет громадная толпа ряженых. Тут и коза со свистулькой, худая, обглоданная, наглядно изображающая крестьянское горе и нищету, и медведь, и вожак с барабаном, и стрелец, и прочие немудреные костюмы. «Поя, ребята, к Ивану Панфиловичу!» — командует вожак, и вся толпа направляется к избе. «А ну-ка, Мишенька, повернись!» — говорит вожак медведя в избе Ивана Панфиловича. покажи-ка честным господам, как ребята горох воруют. И псевдомедведь усердно ползает по полу избы, изображая кражу гороха. Затем выступает на сцену, как бабы на работу ходят, как девицы в зеркальце глядятся, как староста в хороводе пляшет. И вскоре все пускаются в пляс при подсвистывании козы и неистовом стуке в барабан вожака.
Глаза. А я сижу в своем кармане.
Иногда же идет в дело балалайка или гармоника, если случится парень, прибывший на праздник, из города. «А ну-ка, ну-ка, коза!» — кричат парни. «Развернись! Го-го, коза! Го-го, серая! Го-го, белая! Где коза хвостом, там жит кустом! Где коза рогом, там жит со стогом!»
«Больше дело без разговора! У Герасима самому! Накосили мухомора!»
Надоело плясать, начинает отгадывать ряженых. «Фу ты, ты не как эта Митрошка!» — восхищаются зрители. «Ишь ты, как окрутился леший!» И Митрошка, вымазавший рожу сажей, повязавший голову платком и надевший сверх полушубка сарафан, в восторге, что ему удалось так хорошо нарядиться.
дорогие братья и сестры, просим вас помолиться вместе с нами о здравии рабов Божьих Николая, Валентины, Вадима, Алексия, Отроковицы Елисаветы, Татьяны, Ольги, Сергия, Галины, болящего Николая, Стахия, Дмитрия, Людмилы, Елены, Ольги. Храни вас Господь!